Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне ў паветранай прасторы Лібіі вольнай ад палётаў зоны. Фактычна гэта азначае згоду ААН на міжнародную вайсковую інтэрвенцыю ў Лібіі. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Лібіі заявіў, што ўрад вырашыў спыніць усе ваенныя дзеянні для абароны грамадзянскіх асобаў у адпаведнасці з рэзалюцыяй ААН. Гэтая заява была зроблена неўзабаве пасля таго, як Рада бяспекі ААН абвясціла Лібію беспалётнай зонай і пачала падрыхтоўку да нанясення паветраных удараў па пазіцыях войскаў Муамара Кадафі. Дакумент падтрымалі 10 краін, 5 ўстрымаліся. Намеснік міністра замежных справ Лібіі Халід Каім заявіў: да рэзалюцыі Рады бяспекі ААН мы ставімся пазітыўна. Мы яшчэ раз пацвярджаем свой намер абараняць цывільнае насельніцтва па ўсёй краіне. Уласна, ў гэтым і палягае мэта лібійскага войска і паліцыі – абараняць цывільнае насельніцтва. Заявіў намеснік міністра замежных справ Лібіі. Тым часам краіны-члены НАТО да іншыя дзяржавы разглядаюць магчымыя захады па рэалізацыі рэзалюцыі Рады бяспекі ААН аб стварэнні над Лібіяй беспалётнай зоны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абмеркаваў становішча ў Лібіі з кіраўнікамі Вялікабрытаніі і Францыі, якія заявілі, што гатовыя адрэагаваць на рашэнне. Раніцай прэсавы сакратар французскага ўраду Франсуа Баруэн заявіў, што паветраныя ўдары па пазіцыях сіл Муамара Кадафі будуць нанесены ў бліжэйшыя гадзіны. Баруэн паведаміў у эфіры радыёстанцыі RTL, што французскія вайскоўцы таксама возьмуць удзел у аперацыі супраць войскаў Кадафі. Прэзідэнт Эміну Алі Абдала Салех абвясціў пра ўвядзенне ў краіне надзвычайнага становішча на фоне антыўрадавых выступаў. Сёння ў сталіцы краіны Сані спецслужбы адкрылі агонь па маніфестантах, былі забітыя 30 чалавек, параненых каля сотні. Удзельнікі акцыі пратэсту, якія цягнуцца больш за месяц, патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Салеха, які знаходзіцца ва ўладзе больш як 30 гадоў. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала бакі да перамоваў. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі лічыць аварыю на японскай АЭС Фукусіма Даічы самай сур'ёзнай з часу Чарнобыльскай катастрофы ў 86 годзе. Японскае агенцтва па ядзернай бяспецы павысіла ацэнку ўзроўню небяспекі з 4 да 5 балаў паводле 7-бальнай шкалы. У Токіо ўжо выказалі гатоўнасць прыняць тэхнічную дапамогу ад Злучаных Штатаў Амерыкі. На АЭС, якая пацярпела ад магутнага землятрусу 11 сакавіка, працягваюцца спробы астудзіць перагрэтыя рэактары. Паводле апошніх афіцыйных дадзеных, агульная колькасць загіблых і зніклых 16 600 чалавек. Пацверджаная гібель 6 500 чалавек. Урад Нямеччыны рыхтуе пакет захадаў, накіраваных на істотнае павышэнне нормаў бяспекі АЭС. На думку экспертаў, падобныя жорсткія патрабаванні могуць прывесці да поўнай адмовы ад ядзернай энергетыкі. Як паведамляюць у Міністэрстве навакольнага асяроддзя, на ўзроўні рабочых груп ужо падрыхтаваны папярэднія прапановы, накіраваныя ў прыватнасці на падвышэнню ўзроўню абароны атамных электрастанцыяў на выпадак падзення самалётаў альбо нападу тэрарыстаў. Вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прагучыць праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Чэхіі Віт Колаш сказаў нашаму радыё, што спадар Міхалевіч чакае вырашэння пытання пра палітычны прытулак у лагеры для ўцекачоў. Да гэтай тэмы мы вернемся крыху пазней, а зараз да адной з галоўных міжнародных тэмаў апошніх дзён. Міністр замежных справ Лібіі заявіў, што ўрад вырашыў спыніць усе вайсковыя дзеянні, каб абараніць цывільнае насельніцтва ў адпаведнасці з рэзалюцыяй ААН. Лібійскія паўстанцы, аднак, абвяргаюць гэтую заяву і кажуць, што ўрадавыя войскі працягваюць абстрэльваць гарады на кантраляванай паўстанцамі тэрыторыі. Раней прэсавы сакратар французскага ўраду Франсуа Баруэн заявіў, што паветраныя ўдары па войсках Муамара Кадафі будуць нанесены ў найбліжэйшыя гадзіны. Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне ў паветранай прасторы Лібіі вольнай ад палётаў зоны. У тэксце рэзалюцыі, падрыхтаваным Францыяй і Вялікай Брытаніяй, адзначаецца, што дапускаюцца ўсе неабходныя захады для абароны грамадзянаў Лібіі ад удараў авіяцыі Муамара Кадафі. І са мною ў студыі мой калега, аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Яму пытанне, што на практыцы азначае гэтая рэзалюцыя аб усталяванні зоны вольнай ад палётаў, што яна дазваляе?
Тэрмін «зона вольная ад палётаў» – гэта эўфемізм, то бок нявінная назва, якая насамрэч абазначае згоду Арганізацыі Аб'яднаных Нацый на міжнародную вайсковую інтэрвенцію ў Лібіі. Выглядае, што войскі Муамара Кадафі маюць выразную перавагу над паўстанцамі, перш за ўсё, дзякуючы авіяцыі. Міжнародная супольнасць гэтай рэзалюцыі хоча выключыць авіяцыю з баявых дзеянняў у Лібіі, каб гэткім чынам ураўнаважыць шанцы бакоў канфлікту. А калі дагаворваць некаторыя рэчы да канца, дык міжнародная супольнасць хоча, каб у Лібіі памянялася ўлада, і каб палкоўнік Муамар Кадафі, які кіруе краінай больш чым 40 гадоў, пайшоў у адстаўку. Гэта як мінімум. Хочуць гэтага не толькі краіны еўразвязу і ЗША, але і арабскія краіны, і афрыканскія. А некаторыя яшчэ хочуць, каб паставіць Кадафі перад міжнародным крымінальным судом у Газе.
Ян, скажыце, гэтая рэзалюцыя ці значыць яна, што калі Кадафі перастане выкарыстоўваць авіяцыю ў ваенных дзеяннях, то ніякай міжнароднай вайсковай інтэрвенцыі не будзе?
Кадафі, зразумела, на гэта разлічвае. Па-моему, якраз у такім кантэксце трэба разумець сённяшнюю заяву міністра замежных справаў Лібіі, які сказаў, што лібійскі ўрад вырашыў спыніць усе вайсковыя дзеянні, каб абараніць цывільныя насельніцтва ад гвалту ў адпаведнасці з рэзалюцыяй ААН. Аднак згаданая рэзалюцыя, яна не абмежоўваецца толькі ўвядзеннем беспалётнай зоны для самалётаў Кадафі. Рэзалюцыя заклікае да неадкладнага спынення агню, гвалту і да захадаў, якія перашкодзяць прыбыццю ў Лібіі наймітаў, а таксама да ўвядзення больш жорсткіх санкцый супраць рэжыму Кадафі. Мне цяжка ўявіць, каб Кадафі пагадзіўся на страту кантролю над часткай тэрыторыі ці над гарадарамі, якія захапілі паўстанцы. А таму вайсковыя дзеянні хутчэй за ўсё не спыняцца, і міжнародныя сілы будуць вымушаныя рэагаваць дакладна ў адпаведнасці з рэзалюцыяй. Эксперты кажуць, што вось інтэрвенцыя – гэта справа некалькіх бліжэйшых дзён.
А як на практыцы можа выглядаць гэтая вайсковая інтэрвенцыя?
Ведаце, рэзалюцыя не дае мандату на адпраўленне ў Лібію замежных наземных войскаў. Значыць, ніякага дэсанту там не будзе. Але будуць паветраныя ўдары па самалётах, лётнішчах і камандных цэнтрах войскаў лаяльных Муамару Кадафі.
І ці ўжо вядома, хто бярэцца выканаць гэтыя ўдары?
Дэталі, зразумела, невядомыя, але нікому ж не сакрэт, што галоўны цяжар такіх удараў возьмуць на сябе паветраныя сілы ЗША, якія маюць багаты досвед такіх аперацый, як у Югаславіі, так і ў Афганістане ды Іраку. Канкрэтна ў выпадку Лібіі гавораць пра выкарыстанне базы НАТА і базы ваенна-паветраных сілаў ЗША ў мясцовасці Сіганеля на Сіцыліі.
А як у саміх ЗША глядзяць на магчымую аперацыю ў Лібіі?
Учора, напрыклад, у Кангрэсе ЗША адбыўся брыфінг за зачыненымі дзвярыма для ўсіх сенатараў, на якім некалькі прадстаўнікоў адміністрацыі прэзідэнта Барака Абамы і высокіх афіцэраў арміі ЗША гаварылі аб магчымасці і планах амерыканскай вайсковай інтэрвенцыі ў Лібіі. Большасць сенатараў за тым, каб удары па сілах Кадафі адбыліся як магутчэй, пакуль Кадафі не адбіў астатніх гарадоў з рук паўстанцаў. Але ёсць і галасы супраць. Вось сенатар Рычард Лугар заявіў, напрыклад, што вайсковая інтэрвенцыя ЗША ў Лібіі патрабуе фармальнага аб'яўлення вайны Кангрэсам ЗША. Лугар выступае супраць вайсковага мяшання ЗША ў Лібіі, бо ён лічыць, што краіна фінансава не можа гэтага дазволіць. Ну, нагадаем, што вялікая частка бюджэту краіны ідзе на падтрыманне амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Афганістане і ў Іраку. І Лугар таксама патрабуе ад Абамы публічнага тлумачэння, чаму, напрыклад, магчымая атака на Лібію з'яўляецца нацыянальным інтарэсам ЗША.
Ян, гэта, так бы мовіць, меркаванне эліты, а наколькі падзяляе іх грамадская думка ў ЗША?
Ну, звычайныя грамадзяне глядзяць на гэта значна больш скептычна, чым палітыкі. Паводле аднаго апытання, праведзенага на мінулым тыдні, 63% амерыканцаў лічаць, што Злучаныя Штаты не маюць абавязку ўмешвацца ў ваенны канфлікт ў Лібіі. За ўвядзенне беспалётнай зоны ў Лібіі выказваюцца 44% амерыканцаў, а супраць 45%. Тут, як бы, скажам, падзяліліся пароўну. Ну, а наконт бамбавання аб'ектаў паветранай абароны Лібіі, толькі 16% амерыканцаў за, а супраць ажно 77%.
Наш глядальнік Ян Максимюк про падзеі ў Лібіі і пра тое, што можа чакаць гэтую краіну, больш інфармацыі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Яшчэ раз нагадаю, Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне ў паветранай прасторы Лібіі вольнай ад палётаў зоны. У тэксце рэзалюцыі, падрыхтаваным Францыяй і Вялікай Брытаніяй, адзначаецца, што дапускаюцца ўсе неабходныя захады, каб абараніць лівійскіх грамадзянаў ад удару авіяцыі Муамара Каддафі. Як на гэтую рэзалюцыю рэагуюць у Менску? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прэс-сакратар беларускай МЗС Андрэй Савіных адзначыў, што Беларусь разглядае Раду бяспекі ААН як цэнтральны элемент глабальнай сістэмы бяспекі.
Мы считаем его решениями обязательными для всех государств-членов ООН. В этой связи Беларусь, естественно, будет строго руководствоваться всеми положениями резолюции по Ливии. Совершенно очевидно, что резолюция Совета Безопасности преследует своей целью деэскалацию конфликта и защиту мирного населения. Мы рассчитываем, что любые действия государств-членов ООН будут соответствовать этой главной цели.
Паводле палітолага Александра Класковскага, у гэтай ситуации межвольно более напрошиваются параллели с Беларусью.
Головный, я думаю, урок и для керовных верхов Беларуси, потому что кто-никто там любит козырать, что коли что, так и войско, мы тут уживем, коли будут забурени массовые. Так вот, Каддафи ужил войско, и мусить он лечил, что это его неудобная справа. Але сусветная супортность, хоть она и вагалася, конечно, особенно осторожная Европа, которой не хочется улазить у колотнечу, але по великим рахунку все ж таки зробленный выбор на корысть каштовностей, на корысть принципов. И это означает, что коли говорка идет про такое брутальное перекресливание правов человека, про сдек своим народом, то никакие межи не оборонят диктатора. И вот это, я думаю, головный урок из ливийских подеев для усіх крутых авторитарных керовников.
Политолог Андрей Федоров ухваляет резолюцию Рады безопасности ААН. Однако, комментуя ситуацию вокруг Ливии, он меркует, что никаких аналогий с Беларусью не проглядается.
Никаких аналогий с Беларусью, конечно, тут не проглядается. Это видно. Все. Тут еще, дякую Богу, не забиваются. Тем больше в таких масштабах. Тому это сравнение не подходит никаким чином. Что тычется самой Ливии, так я лечу, конечно, что это абсолютно правильная мера. Но, максимум, надо было принимать ее ранее, бо, когда керавництво забивает своих людей с использованием тяжкой военной техники, это в 21-м году, на мой погляд, недопущально.
Меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова, і яшчэ раз нагадаю, што за падзеямі ў Лібіі можна сачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Навіны абнаўляюцца ўвесь час.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфиры свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами надалей Алексей Знаткевич. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг. Інтэрнэт-партал «Чэшскія навіны» цытуе словы Карла Шварценберга. «Я асабіста знаёмы са спадаром Міхалевічам і перакананы, што Чэшская Рэспубліка павінна даць яму прытулак, бо гэта адпавядае нашай традыцыі. Спадар Міхалевіч вызнае тыя самыя каштоўнасці, што і мы, і я шаную ягоную смеласць». Канец цытаты. Міністр замежных справ Чэхіі тэлефанаваў Алесю Міхалевічу адразу пасля таго, як палітык быў выпушчаны з СІЗА КДБ. Як распавядаў тады Міхалевіч, Шварценберг выказваў яму сваю падтрымку і пытаўся, што Еўразія зможа зрабіць для таго, каб беларускія палітвязні як мага хутчэй выйшлі на волю. Прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Чэхіі Віт Колаш сказаў нашаму радыё.
Можу пацвердзіць, що...
Могу подтвердить, что белорусский экс-кандидат на президента Михалевич приехал в Чешскую Республику и попросил визу, якая была ему выдадена. Теперь он чекает вырашения питания про политический притулок у лагеря для утекачов.
У Міністэрства ўнутраных справаў Чэхіі паведамілі, што выпадкі палітычных прытулкаў вырашаюцца звычайна на працягу 90 дзён. Гаворыць прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справаў Чэхіі Уладзімір Жэпка.
Звичайно,
калі казаць пра тое, як довга той, хто папрасіў прытулку, чакае вырашэння пытання, дык, паводле закону, Міністэрства ўнутраных справаў мае на гэта 90 дзён, але ёсць магчымасць і працягнуць гэты тэрмін. У выпадку, калі існуюць нейкія няяснасці, што часта на практыцы і бывае.
Гаварыў прэс-сакратар Міністэрства ўнутраных справ Чэхіі. Першы сакратар беларускай амбасады ў Чэхіі Валянцін Шпак заявіў свабодзе, я працытую, нам вядома пра Алеся Міхалевіча не больш, чым грамадзянам Чэхіі і грамадзянам Беларусі, якія знаходзяцца ў Чэшскай Рэспубліцы. Канец цытаты. Адмовіўся каментаваць зварот Міхалевіча пра палітычны прытулак у Чэхіі і прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных. Жонка палітыка Мілана Міхалевіч паведаміла нашаму радыё.
Але со мной не связывался, я только от журналистов подшула некалькі пытанняў на гэтую тэму. Але, на жаль, я нічога не ведаю, я нават сама яшчэ не бачыла гэтых навінаў. Я збіраюся заставацца тут разам з дзецьмі.
Мілана Міхалевіч пацвердзіла, што яна з дзвюма дачкамі па-ранейшаму не збіраецца пакідаць Беларусь. Алесь Міхалевіч з'яўляецца абвінавачаным па справе аб падзеях 19 снежня. 19 лютага яго выпусцілі са следчага ізалятару Камітэту дзяржаўнай бяспекі пад падпіску аб нявыездзе. Пасля гэтага Міхалевіч заявіў пра катаванні ў следчым ізалятары, а таксама пра тое, што ён разарваў дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вымушана падпісаў перад тым, як выйсці з ізалятара на падпіску пра нявыезд. Я працытую, гэтыя людзі гатовыя пайсці на ўсё, у іх дзеяннях няма законнасці і адкрытасці. Гэтак заявіў былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч. Болей інфармацыі пра ягоную справу, а таксама пра іншых палітзняволеных на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай праграмы. Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне ў паветранай прасторы Лібіі вольнай ад палётаў зоны. Фактычна гэта азначае згоду ААН на міжнародную вайсковую інтэрвенцыю ў Лібіі. Міністр замежных справ Лібіі заявіў, што ўрад вырашыў спыніць усе вайсковыя дзеянні. Аднак лібійскія паўстанцы абвяргаюць гэтую заяву. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Чэхіі Віт Колаш сказаў нашаму радыё, што спадар Міхалевіч чакае вырашэння пытання пра палітычны прытулак у лагеры для ўцекачоў. Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Дмітры Вус кажа, што следчыя ў справе аб масавых непарадках прапаноўвалі яму статус сведкі, а не абвінавачанага, калі б ён пагадзіўся даць паказанні супраць іншага былога кандыдата Мікулы Статкевіча. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння Александр Лукашэнка правёў сустрэчу з кіраўнікамі шэрагу расійскіх друкаваных і электронных медыяў. У нацыянальнай бібліятэцы сабраліся галоўныя рэдактары больш чым дзясятка газет, часопісаў і радыёстанцый. Пераважна гэта былі асобы, вядомыя сваёй сімпатыяй да беларускага лідэра. У працяг тэмы Ігар Карней.
На сустрэчу з Лукашэнкам прыехалі рэдактары радыёстанцыі «Руская служба новостей», газет «Правда», «Завтра», «Ведомости», «Литературные газеты», часопісаў «Наш современник», «Российская федерация сегодня», «Сельская жизнь». Колішні беларускі корэспондэнт радыёстанцыі «Голас Росіі» Яўген Агурцоў, якому напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў улады Беларусі не падоўжылі акрэдытацыю, звяртае ўвагу на склад гасцей Лукашэнкі. Абсалютная бальшыня не хавае сваіх сімпатыяў на адрас беларускага лідара. І ўжо ад пачатку можна было гаварыць пра адзінства іхніх пазіцый.
По-моему, уже 10 лет происходит одно и то же. С удивительной повторяемостью и одинаковыми результатами. Вы знаете, что в Беларуси разных мнений не может быть по определению. Мы говорить можем о жизни в Беларуси либо хорошо, либо никак. Если ты скажешь правду, ну, значит, не будешь аккредитован. То, что Юрова, российского правозащитника, депортировали. Это тоже, опять же, знак. Так же, как и в свое время Андрея Слубенцева.
Звертающийся до журналистов, Александр Лукашенко заявил, что хочет бачить больше объективности от российских СМИ, коли они подают информацию про Беларусь.
Для меня, я это откровенно говорю, сегодняшний разговор, я надеюсь, будет объективно размещен на ваших страницах, ваших газет. Для меня это очень важно с точки зрения донесения правдивой информации о жизни нашей республики, вашей Беларуси.
Что насамрэч отбывается у стосунках помеж Менском и Москвой, не могут заразуметь нават спрактикованные аналитики. Оглядальник газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин сгадывая, что практично весь минулый год и российские СМИ, и Кремль литерально смешивали белорусское керавництво с брудом, виноватячи персонально Лукашенко у выкраданні политичных оппонентов, у паразитовании на российских энергоресурсах и так далее. Однако днями Лукашенко знов, як и раней, будовал масштабные планы с керовником российского ураду.
Я не знаю, что там Кремль у вас делает. Может быть, он делает что-то открыто, а что-то подковерно. Я не думаю, чтобы совсем уж ничего не делал. Наверняка под ковром что-то шевелится. В чью пользу они сейчас играют? Играют ли они по-прежнему в Лукашенко? Или играют они в какого-нибудь противника Лукашенко? Или сколько стоит их участие на чьей-либо стороне? Это обычное, тошнотворное, я бы сказал.
Сегодня Лукашенко пошкодовал, что не мая такого рычага информационного уздеяния на российцев, який мая Россия про свои телеканалы в Беларуси. У приватности он жалем констатовал, что коли у Беларуси транслюются все основные российские программы, то один из подорожников и канал «Беларусь ТВ» трапляю Россию со скрипом. Прикладом Москва за организацию показу попросила 25 миллионов долларов, а так само выставила шерах інших умов. Тем часом директор дирекции замежного вещания российского канала ТВ-центр Владимир Какашвили нагадывая, российские каналы в Беларуси несколько опошних годов цензуруются, выразаются целые сюжеты, которые не описываются у идеологичные каноны белорусской державы. А ТВ-центр после конфликта с Министерством информации и вовсе был отлучен от белорусского кабельного эфира.
Два месяца они вели вещание в эфире без нашего согласия. Договор мы не подписывали. Но вот министерство выкручивало руки, заставили Космос, чтобы нам не платил. МТИС они отдали через СТВ после того, как к нам стали поступать претензии от правообладателей. СТВ все-таки выключил. Через несколько дней выключили в кабеле Минска уже по всей республике.
Говорил керавник дирекции замежного вещания российского телеканала ТВ-центр Владимир Какашвили. Больше информации про встречу Александра Лукашенко с российскими журналистами на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Напевно, у Евразвязи нема большего союзника у официального Менска, чем Литва. Але ти сказывается такая дружба керовников на житті белорусских литовцев. Чим живут и про что марать жихары вёски Рымдюны. Про гэта черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Гэта перадача на нашых хвалях крыху болей, чым праз 20 хвілін. Нагадаю, што ўсе нашы перадачы таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Грамадскіх актывістаў у рэгіёнах Беларусі працягваюць выклікаць на допыты ў камітэт дзяржаўнай бяспекі, каб выведаць пра мінулыя і будучыя апазіцыйныя акцыі. Здараюцца выпадкі, калі спецслужбы завабліваюць людзей на допыты хітрыкамі. Падрабязнасці пра гэта даведаліся рэгіянальныя карэспандэнты Свабоды, іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. У п'ятницю в управу КДБ на Гомельщині був викликаний молодзевий активіст Іван Морозько. Як каже сам хлопець, його у КДБ завабили хитростю.
Йому потелефонували мені о 10-й годині і запросили на беседу, але я сказав, щоб прислали мені позву. І вони приїхали, сказали, що це газовщики. Я оцінив двері.
Нагадаю, що 13 соковіка молодзевий активісти Гомеля, у ліку яких був і Іван, провели флешмоб у зв'язку з адміною концерту популярного року. Гурту. Юнаки і дівчата вийшли до центрального ринку і стали співати пісню гурту «Грай», а так само три черепахи Лівона Вольського. Як виникає цепер, флешмобом на заборону концерту Ляписа зацікавилася управа КДБ. Іван Морозько лічить, що у Білорусі тепер насамреч існують чорні списи з переліком діячів національної культури, літератури і мистецтва, яких заборонено згадувати в офіційних СМІ.
Звісно, це дико, це вельми дренно. Музики, це ж святое. Подар Пролісковський, он же каже, що чорний список – це придумки опозиції.
Могильовщина. У Бобруйську місцеве відділення КДБ цікавиться не тільки активістами опозиції, але і журналістами недержавних виданнів. А пошній з запитаних – супрацовник тидньовіка «Бобруйський кур'єр» Андрей Шобін. Удокладняє Андрей Білогубов.
Виклікали журналіста у КДБ позвой. Без яє він одмовлявся йти на допит до оперуповноваженого Мікіти Білянченки. У КДБ Андрей Шобін пробив 3,5 години.
Викликали мені
мне, как доведаться о моем максимум супрацовництве с телеканалом «Белсат». Ну, а так само ставились моим супрацовництвом газетой «Бобруйский курьер».
Як стверджает журналист, протоколу комитетчик не вел. Чому?
Отказал, что это профилактичная размова. Он пропоновал писать паперу, у якой меня попереджвали, что мне погрожаю у выпадку супрацовництва так званными незарегистрованными замежными СМИ.
Выглик Андрея Шобіна у КДБ редактор «Бобруйского курьера» Анатоль Санатенко расценивая як тиск и на выдание. И он заявляет, что его супрацовника под маном затягнули на допыт.
Андрей Шобин был вызван на допрос в качестве свидетеля. Оказалось, его статус на самом деле не свидетеля, а собеседника. Здесь и запугивание, и незаконная оперативная проработка независимого СМИ со стороны государственного органа, который должен по своему статусу заниматься государственной безопасностью, а не слежкой на независимых журналистов.
Тем часом у турме находится супрацовник «Бобруйского курьера» 19-годовый Евген Васькович. Термин его зняволення має скончиться праз 10 дзён. Васьковича виноватить у злостном хулиганстве. Мати хлопца Рушанне Ивановна каже, что Евген у листах поведомляє, что следство завершается.
Городенщина. Суд по адміністраційній справі студентки Городенського медуніверситету Катерини Герасимчик перенесены на наступную середу. Дівчину виноватить у нанесенні на постамент помника Леніну надпису «Луку на муку». Передає Михайл Корнєвич.
На суде у пятницу супраць Катерины Герасимчик свідчили двое милициантов, которые затримали ее разом с сябровкой Вольгой Богданкевич побач с помником Ленину, на постаменте якого был зроблений надпись «Луку на муку». Один из них, Эдуард Богданович, стверджал, что с будинка гарвуканкама бачив, как спочатку девчаты подходили до слупов и клеили там налепки, а потом, мовляв, подымалися на постамент побач с помником Ленину и несколько секунд там нечто робили. Того, что менавіта девчаты наносили надпись, милициант не бачив, але покольки они там стояли, то он сделал выснову и упевненно свечил, что это сделали именно они. И он навод спробовал довести, что при затримании Катерина этого не отмовляла. Другий супрацовник милиции Сергей Рышкель показал в суде, что не может засвечить, что именно девчаты робили надпись, але мовляв, коли он с коллегом подошел до помника, то отчув свежий пах фарбы. Катерина Герасимчик у суде засвечила, что не сгодная с обвинувачением. Она не признала свою вину, а попросила еще раз ознайомиться с протоколом. В этот момент судья Наталья Козел обвестила перепынок до середы. Вот что сказала нашему радио Катерина Герасимчик.
Свершение милициантов не отповедно тому, что было на самой справе, потому что я не казала у момент затримания, что я признаю свою вину, и тем более это не мало в протоколе.
У суде присутничал правооборонца Владимир Хельманович, в якого я поцікавився. Наво что, на его думку, было переносить процесс, коли справа была уже видовочно разгледженная?
Звичайно, у нас отбывается в таких политизованных, скажем так, процессах, я думаю, что вынік визначається завсёди загадзя. Одне, що, видать, потрібно некий час, може бути, суддя не хотів у присутності журналістів і інших присутніх виносити сьогодні вирок. Можливо, іще кінчаткове рішення, зверху політичне рішення, все ж таки не прийнято по міри покарання, яку міру прийняти. Ось. По сутності, поки що переконавчих доказів вини ось Катерини Герасимчик не прогучала і навряд чи прогучить уголь.
Больше информации про переслед громадских активистов в регионах Беларуси на нашем сайте свобода.орг. 17 соковика Сенат США одноголосно принял резолюцию, якая осуджает президентские выборы в Беларуси у снежня минулого года, як нелегитимные и ашуканские, и закликает белорусские влады до вызволения всех политических вязнев. У приватности резолюция закликает вызначить дальнейшие предприемства, якія узбагачают режим Александра Лукашенко, и заборонить гандаль с ними, заморозить их активы. Так само закликается Евразвяз долучиться до американских санкций супраць предприемства Белнафтахиму, Лякафарбы и Шкловолокно. Резолюция так само закликает Международную хоккейную федерацию забрать у Беларуси право на организование чемпионата света по хоккею у 2014 года, когда белорусские влады не вызволят всех политвязнев. Нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт любых тем 266-39-52, номер автоотказника у Менску.
Саму Лукашенко называют помстливым. Коли он снищил и посадил своих былых поплечников оппозиционеров, так это гипертрофованная неудачность. Коли он реагирует по-своему на критику, так это выявление глупства. Коли он карает их, кто мае однольковое зим жадание стать президентом, так это несумленная борьба с выкористанием подлых приемов. Я пропоную не принижать высокородное значение слова «помста», приписывающего эту якость Лукашенко. Криминальники на зоне стараются дробить зло один одному и при этом остаются братанами. Им властивая даровальность. о христианском значении этого слова.
Уже пора всем серьезно учитывать, что в Советском Союзе, Белорусской ССР, как и в Республике Беларусь, на всех судебных процессах по вине многих продажных и коррумпированных судей, прокуроров и иных особо опасных их сообщников все дела не рассматривались и не рассматриваются по существу. И всегда они безнаказанно выносят одни только неправосудные или заведомо неправосудные приговоры, решения, определения и постановления во всех инстанциях. Особенно, когда государство совершило над невиновным гражданином особо тяжелое уголовное преступление или множество таких преступлений, так как формы расправы государства над гражданином остаются НКВДшно-гестаповскими, то есть у порядочных и невиновных граждан отсутствовали и отсутствуют права на защиту, как и на все другие основные конституционные права. И ничего не желают изменять маньяки или садисты, дорвавшиеся сверх власти. Виктор Бутто.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефоны Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые основные темы нашей программы. Рада безпеки ООН проголосовала за введение у поветренной просторы Ливии вольной от полетов зоны. Фактично это означает сгоду ООН на международную войсковую интервенцию в Ливии. Министр замежных справ Ливии заявил, что урад вырашил спынить все войсковые деяния. Однако ливийские повстанцы обвергают эту заяву. Былый кандидат у президенты Беларуси Олесь Михалевич попросил политичного притулку у Чехии. Пресовый секретарь Министерства замежных справ Чехии Вит Колаш сказал нашему радио, что спадар Михалевич чакае вырашение питания про политичный притулок у лагеры для утекачов. Экс-кандидат у президенты Беларуси Дмитрий Вус каже, что следшие у справе об массовых непорядках пропоновывали ему статус сведки, а не обвинаваченного, коли б он погодился дать показания супроть іншого былого кандидата Миколы Статкевича.
Вы на хвали Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Чому з'явився вострый дефицит валюты». В связку с острыми валютными проблемами Александр Лукашенко принял с докладом старшиню Нацбанка Петра Прокоповича. У чем причины дефициту валюты? Те правильные деяния Нацбанку и Ураду? Какие есть варианты выйти с критичной ситуации? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Был старшиня правления Национального банка Беларуси Станислав Баданкевич и эксперт доследчего центра Института приватизации и менеджменту Змитер Крук. Ситуация на валютном рынке Беларуси кепская. У обменниках тяжко купить валюту, стоят черги. Проблема купить валюту и на валютно-финансовой бирже. Фактично з'явився шерый рынок валюты. Фирмы-импортеры начинают продавать товары по курсу 3600 рублей за доляр. У чем причины дефициту валюты? Спадар Богданкевич.
Причины известные, они продолжаются уже года три. Это связанные с жизнью непосредством внешнеторговой несбалансированности. Когда мы за месяц потребляем больше на 700 миллионов долларов, чем производим, естественно, есть несбалансированность между рублевой денежной массой, валютной денежной массой, товарной массой, и поэтому растут цены на товары и должны расти цены на валюту. Причина несбалансированность экономики.
Спадар Крук, а ваше меркование, в чем причины появления дефицита валюты в Украине?
Основная причина, на мой погляд, это структурная причина, то, что мы на протягу протяглого периода заховываем адмоўное сальдо бягучего рахунку платежного баланса, и то, что, когда у попередние периоды мы финансовали за кошт внешних пазыков, то зараз внешние пазыки были на некоторый период перепынены, и на данный момент эта проблема обвострилась. Это больше структурная причина. Что тычется, чему миновито это возникло зараз, бо это дефицит, это не новина, это возникло не сегодня. Я лечу, что непосредным, так скажем, спусковым крючком, який активизовал этот ажиотажный попыт на рынку наявной валюты, стали деяния по обмежеванию доступа до валютных торгов на безнаявных сегментах рынка. Тобок я маю на увазе обмежевание, уведенное Национальным банком, связанное с 30-денным резервованием белорусских рублей на покупку замежной валюты, а так само обмежевание по импорту шматликих товарных позиций суммой до 50 тысяч евро. Миновито это и выкликало спынивший спрос на импорт с боку юридичных особ. У той же час этой день они спровокали ажиотажный спрос с боку населения.
Вось у четверг Прокопович обвинуватил у існуючих проблемах неких провокаторов и медии, которые нібито распаўсюджвают шутки про худкую девальвацию белорусского рубля. А вось господар Круг каже, что эти проблемы створены деяниями Нацбанку и Ураду. Господар Батанкевич, насколько правильные деяния Нацбанку и Ураду в этих условиях, насколько неадекватные реальные ситуации?
Национальный банк во многом сам создает проблему несбалансированности между рублевой массой, между поступлениями валюты и товарной массой. Вот я только что посмотрел в интернете статистику банковскую. Обязательства коммерческих банков перед Национальным банком возросли за 2 месяца, вот последних, с 8 триллионов до 28 триллионов. В 3 раза Национальный банк дал деньги коммерческим банкам для кредитования экономики. Это ненормальный такой шаг. Дальше по поводу резервов. Если объединить Национальный банк с коммерческими банками, рассчитать, есть ли у нас резервы. Их, оказывается, вообще нет у нас чистых резервов. Минус 1,1 миллиарда долларов объединенный резерв. Если на 1 января еще было плюс 2,3 миллиарда, то сейчас минус 1,1 миллиарда. Все это в огромной степени связано с тем, что живем мы не посредством. Деньги в рублевой эквиваленте все время увеличиваются, а, соответственно, нет увеличения экспорта. А экспорт, скажем, Европейским Союзом за 2 месяца упал на 25%. В этот период поступления кредитные были, но они незначительные. Коммерческие банки брали кредиты, евробонды были размещены, но они истрачены тоже на потребление, на поедание, на оплату дефицита.
Спадар Батанкевич, не зовсім зрозуміло. Ось ви кажете, що зовсім нема резерву. Однак, поводля офіційних даних, золотовалютні резерви Білорусі складають 4-5 мільярдів доларів.
Резерви у Національного банку є. Но надо иметь в виду, что у коммерческих банков Беларуси на 1 января чистые иностранные активы были отрицательная величина, их было 6 триллионов. На 1 марта отрицательная величина чистых иностранных активов, то есть этих же резервов, 12,6 триллиона. То есть у нас в целом, если смотреть страну, то у нас их нет, этих резервов. Этими резервами надо рассчитываться собственными коммерческими банками, у которых Национальный банк взял эти ресурсы.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки. Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому з'явився вострий дефіцит валюты». Господар Круг, как вы оцениваете деяния финансовых уладов Беларуси? Насколько они правильные, адекватные в бягучей ситуации?
Это питание больше морального выбора. Когда мы заходим из того, что значных реформ мы робить не можем, то, когда мерковывается одна только девальвация, то, соправда, я могу погодиться с меркованием Нацбанка. Одна сама по себе девальвация, она шмат яких питаний не вырешит. У пакете с девальвацией треба одночасово изменять шмат яких заходов у макроэкономической политики. И наибольш актуальное является обмежевание внутреннего попыта. Первым кроком хотя бы обмежевание его стимулирования, якое протягивается враховується для бігучого моменту. Тому, безумовно, девальвація може посприяти підвищенню конкурентоздольності білоруських експортерів, але є певні відмітні особливості у білоруській економіці, це і велика залежність від енергетичного імпорту і не столь висока еластичність білоруського експорту по ціні, тому що ми експортуємо значну частку енергетичних товарів, і в цьому випадку девальвація не столь ефективна, як для інших економік. Тому казати об одній тільки девальвації – це непевні плюси, у той же час це вельми певні мінуси, це вельми небезпечне вплинення на банківську систему. Своїми руками в такому випадку у нас банк може зробити вельми болючий шок для банківської системи, виником якого буде ще більша доларизація депозитів і, що найбільш небезпечно, відток депозитів з банка. Тому у цьому випадку у такій формулюці я Національний банк зрозуміти можу, що одної девальвації справді назапашені проблеми вирішити амаль немогчимо. Треба вельми широкі комбінування інструментів економічної політики і не тільки бігучої економічної політики, а так само шерег структурних змінень. А коли добра на гэтай структурные змены нема, то приходится неяк выкручиваться з гэтай ситуации и тады и узнікае гэта дилема. Ці спробаваць вырашыць бягучыя праблемы толькі за кошт девальвации, разумеючы, что цалкам их вырашыць не удастся, ці нават не спробаваць гэтага рабіць.
Так вось, пытанне, якое ж выйсце з гэтай крытычнай сітуацыі. Здаецца, што адзіны шлях, па якому збіраецца ісці беларускае кіраўніцтва, гэта адміністратыўныя меры рэгулявання валютнага рынку і замежныя крэдыты. Вось у чацвер Пракаповіч супакойваў народ тым, што вось возьмем пазыкі і папоўнім золатавалютныя рэзервы. І вось улады разлічваюць атрымаць 2 мільярда даляраў у антыкрызіснага фонду Евразес і 1 мільярд пазычыць у Расіі. Гаспадар Базанкевіч, на вашу думку, якое ж выйсце з сітуацыі? Ці сапраўды гэта крэдыты, ці гэта дэвальвацыя, і вось якую крытычна ацэніў гаспадар Крук?
Никто никогда не предлагал правительству ограничиться только девальвацией. Независимые экономисты, эксперты уже 15 лет предлагают целый комплекс, целый набор реформ, которые могли бы привести к большей конкурентоспособности, к снижению энергоемкости, материоемкости, трудоемкости и так далее, чтобы повысить эффективность нашей экономики. Но с помощью девальвации, если не делается ничего иного, можно немедленно сделать беднее наш народ, потому что нельзя же вечно жить непосредством. Да, мы можем получить в первом полугодии 3 миллиарда внешних займов в России у Евразес и проесть их. Разве это выход? Поэтому я считаю, что нужны программы у правительства не столько по поводу роста валового производства и даже не столько по росту экспорта, сколько программы по оздоровлению экономики и в том числе меры по ограничению рублевой денежной массы. Я вот снова-таки посмотрел статистику. За 2 месяца наличные деньги в обороте выросли с 3,6 триллиона до 4,8 триллиона. Естественно, они будут давить и на валютный рынок, и на товарный рынок. Раз не умеет правительство обеспечить эффективность высокой экономики, надо ограничить на 50% зарплату премьеру, президенту, правительству. Надо эту идею о сокращении количества чиновников не за счет, конечно, учителей и врачей осуществить и ограничивать денежную массу, чтобы шаг за шагом перейдем на жизнь по средствам.
Спадар Крук, вось у працяг гэтай думкі, што ж рабіць? Вось урад абяцае толькі крэдыты, а акрамя крэдытаў, сапраўды гэта не выйсце крэдыты, як кажа спадар Баганкевіч?
Тут цалкам амаль магу пагадзіцца з спадаром Богданкевічам, што трэба зрабіць неадкладна, гэта ўжо сёння і ў гэтым годзе гэта скарачаць стымуляванне ўнутранага попыту. Найбольш разнае гэтае стымуляванне, яно робіцца менавіта праз рост грашовай базы і затым значная частка ад яе накіроўваецца для абслугоўвання дзяржаўных праграм, грошы на якія выдаюць большай часткай Беларусьбанк ці Белаградпромбанк. Гэта галоўная крыніца, гэта галоўны інструмент стымулявання эканомікі. Перш за ўсё трэба пачынаць з яго. Что тычется больше долготерминовых денег, основный накерунок подвышения энергоэффективности и створения умов для большей конкурентности в межах нашей экономики. Але один пункт, по якому я цалком не погожусь, сходно, что темпы роста внешней запозычности внушают великие опасения, и есть великий сомнев об грунтованности на решениях этих запозычностей, а лишь у дадзены момент, глядя на ту ситуацию, якая склалася, я лечу, что коли мы у все вышеизгаданные меры объединяем с шоком для банковской системы, для белорусской экономики. Выником этого может стать страченные 23 года развития, бо до берущего уровня, когда отбудется значный шок на финансовую систему, будем вертаться вельми долго. Тому в данном выпадку, для того, как сбить ажиотажный попыт на валюту, все ж таки треба вернуться на короткотерминовую перспективу до этих кредитов, а лишь важно, что будет после этих кредитов. Коли існуючая политика протягнется, это один вариант. Коли мы возьмем эти кредиты, как стабилизовать рынок и далее отмовимся от той политики, якая стимулирует дисбаланс, это уже другий вариант, и такий вариант был бы больше мягкий и не связанный с некими вельми истотными шоками для экономики и для социального становища.
Лишь покуль что неких деклараций и заяв про измену экономичной и финансовой политики не бачно. Бачно только заявы про то, что возьмем еще кредиты и пополним золотовалютные резервы. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому з'явився вострий дефіцит валюти». У передачі удзельничали были старшиня правления Национального банка Беларуси Станислав Баданкевич и эксперт доследчего центру Института приватизации и менеджменту Змитер Крук. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые основные темы нашей программы. Рада безпеки ААН проголосовала за введение в поветренные просторы Ливии вольной от полетов зоны. Фактично это означает своду ААН на международную войсковую интервенцию в Ливии. Министр замежных справ Ливии заявил, что урад вырашил спынить все войсковые деяния. Однако ливийские повстанцы обвергают эту заяву. Былый кандидат у президенты Беларуси Олесь Михалевич попросил политичного притулку у Чехии. Пресовый секретарь Министерства замежных справ Чехии Вит Колаш сказал нашему радио, что спадар Михалевич чакае вырашение питания про политичный притулок у лагеры для утекачов. Экс-кандидат у президенты Беларуси Дмитрий Вус каже, что следшие у справе об массовых непорядках пропоновывали ему статус сведки, а не обвинаваченного, коли бы он погодился дать показания супроть іншого былого кандидата Миколы Статкевича.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Эфиры Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у вёску Рымдзюны.
Я народился тут.
Идучи по старой улице вёски Рымдзюны, я кивнул на литовское привитание Лаба Гена, якое мне послала маленькая сгорбленная старая. Але подтрымать размовы не здолел.
Аж не супранту литуешь ты.
Здивление старой было настолько щирым, як быцем диалог отбывается в Литве. Зрешты, литовская мова у Рымдзюнах – своеобразная лакмусовая папера на вызначение свой чужи. Але ці надолго захаваецца у нас живая литовщина. Две старые литовки, Уладислава Винцене и Янина Трапшене, часто сбираются, как поспевать стародавние песни, да узгадать дятинство. Глядячи на их житерадостные твары, тяжко поверить, что гэтые бабули памятуют войну. Войну, як дитячие забавы.
Не надто было страшно, даже, ой, у окопах же ж были пошелши. А там же ж так пайна собі у окопах, дети гуляють кругом. Страшно не було. А тебе, Владя?
Я у окопах, помню, як була.
І нічого страшного не було? Ні, це просто хорошо. Ой, пішли у окопи, залезли, спім собі.
Ну, а як самоліт летить і кричить мама, ой, будемо бомбардувати, ховайтеся, ті, що... Так наоборот, вилезеш, як щось...
Голову висунеш.
Ага.
Ну, видите,
у мене сидиш, а тоді вже вилезеш.
У гэтых мясцінах больш усяго баяліся байцоў арміі краёвай. У старой Яніны краёўцы забілі ў 44-м бацьку.
Хадзілі бандыты па бёскам, яны аграбалі людзей. Ну і от зайшли до нас, застрелили кабана большого, сказали батьку запрягти коня, ну і повезли, щоб їх підвозити. Ну їх там підвез до Петрик, а там у Петриках їх обстріляли німецькі. То їм там і замучили, сильно мучили, страшно. Привязавши до кола, уцягали по вулиці всякими способами, а потім ще повесили.
А що це були за бандити?
Поляки. Називалися ж поляки, але повної по-польську говорити не вміли ще некоторі.
І вони таким чином воювали за Польщу?
Так, ограбали людей. Прийде то сюди, лазя, глядіть, то один каже, а мама ще казала і караволот узяти. Це ж були вояки.
А навошто їм в лісі калаврот?
Ну так ті, що не в лісі сиділи, по хатам розходилися вже, як награбуть.
А як ставилися німці до вас? Цікаво.
Нічого, вони нормально з нами жили, німці вроді би.
А тут гарнізону не було в самих Рендюлах?
Ні. Ну, німецькі ще не вважалися, німецькі, литовські. То вони там були вон в лісі, коли Богданішок в лісі стояли.
Это была литовская полиция, так?
Так.
А полиция литовская, она была набранная с тутейших весок, те уже от Туль, с Подвильни?
Нет, не с наших.
Ариж ритялю, ариж вакарелю, ариж тошу.
Рымдзюны славяцца сваёй літоўскай школай. Рэдкі палітык суседняй дзяржавы не завітаў сюды. Сярод старой драўлянай забудовы яна выглядае сапраўды іншародным целам. З добрай несылікатнай цэглы, зробленая па аўтарскім архітэктурным праекце. Давайте завітаем і мы, каб пагутарыць з навучэнцамі старэйшых класаў. Прызнацца, я быў трохі ў разгубленасці ад размовы з маладой грамадзянкай Літвы, якая вучыцца тут, бо батьки працуют по контракте. И с ее тутейшим бойфрендом.
Я лично уважаю Лукашенко, потому что он не разрешает, ну, чтобы ему кто-то там на голову там наступал и так далее. Ну, наша теперь тоже ничего такая, как это было сказать. Мне нравится, как он руководит.
А что нравится? Колгас ездит?
То, что тут никто не ворует, как говорит у нас в Лиде.
А то, что людей побили 19-го...
Ну, это нехорошо, конечно.
Он очень привык к своей власти и не хочет ее отдать. Он уже сделал свои планы на много лет, может, не знаю, на 20, и хочет Беларусь сделать... Ну, какую-то противоречивую и не хочет никому эту работу передать.
Вы бы хотели переехать сюда жить постоянно? Нет.
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 Я не хочу.
При таким классным Лукашенко добрым вы бы сюда...
Я не переехала. Хорошо. Не знаю, тут просто как-то все по-старому. Советский чуть-чуть. А в Литве там побольше может есть европейского уже, как бы. Мы вступили в этот союз, так больше... Есть куда поехать, там границы. Не знаю, мне кажется, что больше свободы, ну просто нам лучше.
Нам вы ожидаете такого классного Лукашенко советского, а себе вы покидаете Евросоюз и открытую бежу. Здорово.
Хай цинично, але затое вельми шчыра. Вам советский правадыр, а нам Европа. У эфиры «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Рымдзюны.
Я народился тут.
Эфиры «Радио Свобода», тут Змитер Бартосик, мы протягиваем подорожжа у вёску Рымдзюны.
Я народился тут, на 500 год после, Франциска Скорын.
Школа поделенная на две неровные частки. На литовской мове навучается больше за 70 вучняв, на белорусской каля 50. Я не думаю, что белорусов настолько меньше. Уся справа у перспективе съехать у близкую Вильню. Послухаем директорку школы Святлану Лукшене.
Калі ты з'яўляешся чалавекам, які знаеш мову, які мае корні літоўскія, ці бабуля, ці дзядуля, ці былі літоўцамі, то яны маюць такія ж самыя магчымасці, як і мы. Яны могуць атрымаць візу, яны могуць ехаць. Так, у іх трошкі будзе ты шлях складаны, таму што ім прыйдзецца яшчэ раз даказаць, то яны могуць зразумець тую мову, бо не вывучаюць тут яе. Калі нашыя вучні вывучаюць ужо 11 гадоў, яны ўжо становяцца такімі сур'ёзнымі і могуць ужо на гэтай мове вывучацца. Таму толькі так.
Зрэшты, далёка не ўсе былыя віленскія студэнты застаюцца на тым баку мяжы. Вось прадавачка ў краме, маладая сімпатычная кабета, вярнулася ў родныя Рымдзюны пасля навучання ў віленскім педагагічным і зусім не выглядае няўдачніцай.
А вам хацелася застацца ў Віленскім ці не?
Знаеце, у нас пагаворка такая: рабіць Вільна, і тут будзе Вільна. Што значыць такое жыллёвы вопрос, да? Тут ўсё сваё. Ідзеш па вёскі, каму добры дзень, каму лабабена.
А якая мова гучыць часцей сярод людзей?
Змешаны, да. Я не всегда понимаю, што вот бабушкі гаворыць з того конца. У іх ёсць такія словы там «вездеці», да? Это типа «ну, іскаць», а па-літовску будзе «яшкоті». Или там «сузгадію». Это «памірыліся», а па-літовску «сусідайкі». Ну, то есть, вот, ну, ясная нарэча. Это такое, ідзе з дукійскім, беларускага намешана, толькі ж польскага дзень.
Вось на прызбу роднай хаты прысеў пакурыць малады вясковец Віктарус.
Ну, перахацеў, ну не хацеў я ехаць туды.
А чаму?
А мне тут добра. Свежы воздух, лес недалёко. Пойдзеш, сок бярозавы спусціш, соку пап'еш, смачна. Ну, у Літве, да, с адной стороны, да, грошай болей плацяць. Но я не хачу ў Літву. Мне на вёс самае лепей. Я дзе радзіўся, я тут ездзіць буду.
А многа вашых з'ехала, вот вашых аднагодкаў?
Нет, не многа. Адныя вешаліся, тапіліся і так далі.
Як бачым, еўрапейская нацыянальнасць не заўжды ёсць нагодай пакінуць сваю радзіму. Але вернемся да нашых бабуль, якія любяць параўноўваць двух прэзідэнтаў. Свайго, за каго нязменна аддаюць галасы, і тую, што кіруе краінай іх дзяцей.
І далі яна нічога. І Лукашэнка.
Вы знаеце што? Далі я Грабаўскайце, каб ей далі б такі закон, як Лукашэнку, так яна была б рукавадзіцель, які добры. Так а што ж, гэты кубіліс? Камандуе.
Чаму мы яго не павучылі, які ён быў у нас?
Ага, чарта ўжо навучыш. Кубіліс міністр.
Прэм'ер-міністр.
Да, Літвы. І ён жа то ўсім рукавадзіць, а то ж не далі рукавадзіць. А ён, так, або каб быў бы такі, як Лукашэнка далі, то вот іначай была б тамака.
Весь ты іхны
парламент
расфарміравалі.
Да.
Там жа адзін на другого сядзіць, цігарэты курыць, альбо пасрэдзіне той сабранні ўсяго запеў адзін лету бакеві нямусу. Ну пайметыш,
ну,
тады на яго ж крычалі ўжо, што ты робіш. Ну і што, пакрычалі, далей сваё чыніць.
Не, там рукаводства няма. А які яна прэзідэнт считаецца?
Наш Лукашэнка, ён хоць дыктатарам называлі, яшчэ дзяржамося троху.
І не трохі яшчэ дзяржа, яшчэ і парадачна дзяржа. Каб гэта я ўсе слухалі б яго толька.
Часта прыходзіцца чуць ад старых калгасніц нараканне на несправядлівасць свету. Для іх улада заўжды была добрая, што Сталін, што Лукашэнка. Кепскімі і несправядлівымі былі толькі мясцовыя старшыні і брыгадзіры. Але і на тым свеце старыя не чакаюць справядлівасці.
Усюды несправядлівасць. Але што зрабіць?
Ну, на тым свеце будзе справядлівей.
І там будзе, каторы багаты, каторы хітры, так і там будзе панаваць. А ты як быў бедны, так ты тут паздохнеш і там пойдзеш, і цябе ніхто не будзе любіць і там.
Ну, ты владзе даёшь.
Я нідзе не пападу, кроме толькі да смалы. Ну, каторы мне даўся ў знакі, 10 чарпакаў лішніх налью. На галаву.
Гэта маў гулю Альфонсу.
Да, гэтаму брыгадзіру то налью. Я ўжо ў вочы гаварыла.
Я ўжо, можа, там і не будзе, можа, на нябёсах сядзець.
О, ну, на нябёсах, глядзі, каб не ў самым дне не сядзеў бы.
Там грошай не будзеш чытаць.
А можа?
Не.
Грошы ўсе любяць.
Там ужо будзе справядліва, там, владзе, ўжо.
Там, можа,
пайдём жыць.
Там, може, шатан гети, як покрутя хвостом, так я не скомандую. Чому я теперака? Лепей же шліпнуть до його, чим до Бога.
Мы с вами наведаліся у беларуска-літоўскую вёску Рымдзюны. До новых падарожжаў, з вами быў Змітер Партосік.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязні.
Вы хотите свободу выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 5840 и 5930 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.